Глава 10. Шли годы. Одна пора сменялась другой. Жизнь животного недолгая, так что в какой-то момент на ферме не осталось никого, кто помнил бы старые времена и жизнь до восстания, кроме Кашки, Бенджамина, ворона Моисея и еще нескольких свиней. Мюриэль умерла. Кувчинка, Джесси и Кусака тоже умерли. Джонс тоже помер от пьянства где-то на другом конце страны. Снежка уже все позабыли. А бойца помнили лишь те немногие, кто знал его лично. Кашка была старой, но все еще крепкой кобылой, с выпирающими костями и вечно слезящимися глазами. Пенсионного возраста она достигла еще 2 года назад, но на самом деле ни одно животное так и не ушло на пенсию. Разговоры о выделении уголка пастбища под загон для отдыха престарелых животных давным-давно прекратились. Наполеон стал зрелым хряком, весом в 150 килограммов. Визгун так растолстел, что его глаза едва было видно за щеками. И только старый Бенджамин почти не изменился, за исключением того, что у него немного поседела борода, и после смерти бойца он стал еще более угрюмым и неразговорчивым, чем раньше. Население скотного двора увеличилось, хотя все равно было не таким многочисленным, как предрекали отцы восстания. Для молодого поколения животных восстание было лишь смутной легендой, передаваемой из уст в уста. Многих животных купили у других фермеров, поэтому они вообще никогда не слышали о восстании до прибытия на скотный двор. Помимо Кашки, на скотном дворе жило еще 3 лошади. Это были прекрасные крепкие кобылки, добросовестные трудяги и хорошие товарищи, но уж очень глупые. Ни одна из них так и не смогла выучить алфавит дальше буквы «Б». Они соглашались со всем, что им твердили о восстании и принципах скотизма, особенно если это говорила им Кашка, которую они почитали чуть ли не как мать родную. Но крайне вероятно, что они не понимали и половины из того, что она им говорила. Теперь ферма стала более процветающей. Свиньи выкупили у мистера Пилкингтона 2 поля и расширили свои владения. Ветряную мельницу наконец-то достроили, и теперь ферма обзавелась молотилками и стогометателями, а также были сооружены 2 новых сараев. Тряпкинс купил себе повозку, а вот генератор для производства электроэнергии так и не установили. На мельнице мололи зерно, что приносило неплохую прибыль. Животные, как и прежде, усердно трудились, так как было решено построить 2-ю мельницу. Когда ее закончат, на ней планировалось установить генератор. Но о роскоши, которую когда-то сулил Снежок, о стойлах с электрическим освещением, горячей и холодной водой и 3-дневной рабочей неделе уже разговора не велось. Наполеон осудил такие идеи, как противоречащие духу скотизма. «Работайте усердно и живите скромно, и будет вам счастье», — так он говорил. Однако почему-то получалось так, что ферма становилась богаче, но сами животные — нет. За исключением, конечно, свиней и псов. Возможно, это было отчасти потому, что свиней и псов было как-то очень уж много. Не то чтобы они не работали. Как не уставал объяснять Визгун, они выполняли ответственную работу по управлению фермой и надзору за выполнением поставленных руководством задач. Большая часть этой работы была такого рода, что другие животные были слишком необразованными, чтобы ее понять. Например, Визгун сказал им, что свиньям каждый день приходилось прикладывать огромные усилия для создания каких-то непонятных и сложных вещей, которые Визгун называл ведомостями, отчетами, протоколами и меморандумами. Это были большие листы бумаги, которые нужно было исписать сверху донизу мелким почерком, а потом сжечь в печи. По словам Визгуна, это имело огромное значение для благополучия фермы. Ни свиньи, ни псы не производили никакой пищи этим своим трудом, но развелось их немало, и аппетит у них был ого-го. Что касается остальных животных, то их жизнь, насколько они знали, какой была, такой и осталась. Они, как обычно, не доедали, спали на соломе, ходили на водопой к пруду и тяжко трудились в поле. Зимой они страдали от холода, а летом от мух. Иногда те, кто был постарше, пытались вспомнить, стала ли их жизнь после восстания и изгнания Джонса лучше или хуже, чем сейчас. Но вспомнить не удавалось. Им не было с чем сравнивать свою нынешнюю жизнь. Все, что у них было, это бесконечные списки цифр, которые зачитывал им Визгун, и которые неизменно демонстрировали, что жизнь их становится все лучше и лучше. Животные поняли, что ответить на этот вопрос им не по силам. Да и не было у них времени размышлять о подобных вещах, ведь работы было не в проворот. Только старый Бенджамин утверждал, что помнит каждую деталь своей долгой жизни и знает, что животным никогда не жилось ни лучше, ни хуже. Голод, невзгоды и разочарования всегда были, есть и будут, ибо таков неизменный закон жизни. И все же животные не теряли надежды. Более того, они всегда гордились тем, что являются гражданами скотного двора. Они все еще были единственной фермой во всей округе, во всей Англии, где все принадлежало животным и управлялось ими. Ни один из них, даже самый молодой, даже новичок, которого привезли с фермы в 20 или 30 километрах отсюда, никогда не переставал восхищаться этим фактом. И каждый раз, когда они слышали торжественный салют из ружья и смотрели, как реет их зеленый стяг на флагштоке, их сердца наполнялись невыразимой гордостью. И разговор всегда сводился к старым героическим дням, изгнанию Джонса, написанию семи заповедей и великим битвам, в которых человеческие захватчики потерпели поражение. Они все еще были полны надежды и веры в то, что наступит время Скотской республики, которую им пророчил и завещал старейшина. Когда по зеленым полям Англии не ступит более нога человека, этот день обязательно настанет. Может быть, не скоро. Может, им даже не суждено дожить до этого дня. Но их мечты рано или поздно обязательно станут явью. Даже песню «Твари Англии» тайком напевали то тут, то там. Во всяком случае, все животные на ферме знали ее, хотя никто не осмеливался петь ее вслух. И пусть жизнь их была тяжелой, и не все их надежды оправдались, но они знали, что они не такие, как другие животные. Они свободные твари. Да, они голодают, но хотя бы не из-за того, что кормят тиранов людей. Да, они тяжело работают, но, по крайней мере, они работают на себя. Никто из них не ходит на двух ногах и не называет другое животное хозяином. Все животные равны. Однажды, в начале лета, Визгун приказал овцам следовать за ним на поросший молодыми березами пустырь на другом конце фермы. Овцы паслись там целый день под присмотром Визгуна. Вечером Визгун отправился ночевать в хозяйский дом, а овцам велел оставаться на пустыре, ведь погода стоит прекрасная и теплая. Так овцы пробыли там целую неделю, и все это время их никто не видел. Визгун проводил с ними большую часть дня. Как он объяснял, он разучивал с ними новую песню, а для этого требовалось уединение и покой. И вот в один прекрасный погожий вечер, как раз в день возвращения овец, когда уставшие животные возвращались после рабочего дня на ферму, со двора послышалось испуганное ржание. Животные замерли. Это ржала кашка. Она снова заржала, и все звери галопом бросились во двор. И вот их взору предстало то, что так напугало кашку. Это была свинья, идущая на задних лапах. Это был визгун. Немного неуклюже и немудрено, ведь удержать такую тушу на двух ногах задача не из простых, но при этом ровно, не кренясь ни вправо, ни влево, он прогуливался по двору. Через мгновение из дверей хозяйского дома вышла целая вереница свиней, и все шли на задних лапах. У одних это получалось лучше, у других хуже. Пару свинов шли, пошатываясь, и явно искали, на что бы опереться. Но, тем не менее, каждый из них успешно сделал круг по двору. Раздался ужасный лай собак и пронзительное кукареканье, предвещающее появление Наполеона. И вот он величаво вышел, держа грудь колесом и бросая надменные взгляды из стороны в сторону. А псы крутились и присмыкались подле него. В копыте он держал кнут. Воцарилась мертвая тишина. Изумленные и испуганные животные, сбившись в кучу, наблюдали, как колонна свиней неспешно марширует по двору. Им казалось, что мир сошел с ума. Но когда первый шок отступил, несмотря на их страх перед псами и выработанную за долгие годы привычку никогда не жаловаться и не критиковать, что бы ни случилось, они все же решились выразить свой протест. Но как раз в этот момент, словно по сигналу, все овцы начали громко блеять. «Четыре ноги хорошо, две ноги лучше! Четыре ноги хорошо!» «Две ноги лучше! Четыре ноги хорошо! Две ноги лучше!» Это монотонное скандирование продолжалось целых 5 минут. И когда овцы наконец-то утихли, шанс выразить протест уже был упущен, поскольку свиньи вернулись в дом. Бенджамин почувствовал, как кто-то носом толкнул в его плечо. Он обернулся. Это была кашка. Ее старые глаза помутнели и, казалось, слезились больше, чем когда-либо. Ничего не говоря, она осторожно потянула его за гриву и повела к большому сараю, на стене которого были написаны 7 заповедей. Минуту или две они стояли, глядя на стену с белыми буквами. «Зрение мое уже не то, что раньше», — наконец сказала она. «Конечно, даже в молодости я не могла прочитать то, что здесь написано. Но все-таки мне кажется, что стена выглядит иначе. 7 заповедей, такие же, как и раньше, Бенджамин». На этот раз Бенджамин согласился нарушить свое правило и зачитал ей то, что было написано на стене. Теперь там не было ничего, кроме одной единственной заповеди. Она гласила: «Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие». После этого уже не казалось странным, что на следующий день свиньи, руководящие работой других животных, обзавелись кнутами. Не казалось странным и то, что свиньи купили себе радиоприемник, установили телефонный аппарат и оформили подписку на газеты и журналы, такие как Джон Булл, Тит-Битс и Дейли Миррор. Более не казалось странным, когда Наполеона видели прогуливающимся в саду с трубкой во рту. И даже когда свиньи доставали из шкафа одежду мистера Джонса и выряжались в нее, а сам Наполеон стал появляться на публике не иначе, как в черном пальто, охотничьих бриджах и кожаных гамашах. А его любимая свиноматка щеголяла повсюду в шелковом платье, которое миссис Джонс надевала только в церковь по воскресеньям. Все это тоже стало привычным делом. Через неделю, в разгар рабочего дня, к ферме подъехало несколько повозок. Это была делегация с соседних ферм, которая прибыла по приглашению свиней. Гостям провели экскурсию по ферме, и они выразили огромное восхищение увиденным, особенно ветряной мельницей. Животные пололи грядки на поле. Они работали усердно, не отрываясь от земли и не зная, кого им нужно больше бояться — свиней или нагрянувших с визитом людей. В тот вечер из хозяйского дома доносился громкий смех и пение. И тут, внезапно слушая эту какофонию человеко-свинских голосов, животных охватило любопытство. Что же там сейчас происходило, когда животные и люди впервые встретились на равных? Животные стали подкрадываться к дому. Они остановились у забора, не решаясь идти дальше. Но Кашка аккуратно открыла калитку и вошла во двор. Остальные животные на цыпочках посеменили за ней. Те, у кого хватало роста, заглянули в окно гостиной. За большим столом сидело полдюжины фермеров и столько же самых видных свиней. Наполеон занимал почетное место во главе стола. Свиньи выглядели абсолютно непринужденно, развалившись на своих стульях, словно сидение за столом было для них привычным делом. Присутствующие наслаждались игрой в карты, а затем сделали небольшую паузу для очередного тоста. По кругу передавали большой кувшин, и гости наполняли кружки пивом. Никто даже не заметил удивленные морды животных, пялящиеся на них в окно. Мистер Пилкингтон из Тихого Омута встал, поднимая кружку с пивом. «Давайте же выпьем, друзья! Но прежде хочу сказать пару слов хозяевам дома. Лично для меня и, конечно же, для всех присутствующих стало большим облегчением, что длительный период недоверия и недопонимания наконец-то подошел к концу. Было время. Не то чтобы я или кто-нибудь из присутствующих здесь людей разделяли эти чувства. Но было время, когда к уважаемым владельцам скотного двора относились не то чтобы прямо враждебно, но, возможно, с некоторой опаской. Имели место досадные инциденты, распространялись ошибочные идеи. Бытовало мнение, что существование фермы, которой владеют и управляют свиньи, было чем-то ненормальным и могло оказывать негативное влияние на соседские фермы. Многие фермеры безосновательно заявляли, что на такой ферме царит хаос и низкие нравы. Они были обеспокоены тем, как это может повлиять на их собственных животных и даже на работников. Но теперь все сомнения развеялись, и тревожиться больше не о чем. Сегодня я и мои друзья посетили скотный двор. И, осмотрев каждый его уголок собственными глазами, что мы увидели? Здесь применяются не только самые передовые методы управления, но и поддерживается строгая дисциплина и порядок, которые должны послужить примером для фермеров во всем мире. Я был приятно удивлен, когда увидел, что здесь скотина трудится больше, а еды получает меньше, чем на других фермах округи. Более того, Я и мои коллеги-фермеры сегодня заметили много нововведений, которые мы незамедлительно намерены внедрить и в своих хозяйствах. Ну и напоследок хотелось бы еще раз отметить теплые отношения, которые отныне существуют между скотным двором и его соседями, и, надеюсь, будут поддерживаться и дальше. Между свиньями и людьми нет и не должно быть никаких противоречий. У нас есть общие интересы. Мы сталкиваемся с одинаковыми заботами и трудностями. Ведь проблема рабочей силы, она как ни крути была, есть и будет всегда. В этот момент было очевидно, что мистер Пилкингтон собирался произнести какую-то заранее подготовленную остроту, но, должно быть, переволновался и запнулся. После довольно длительной паузы, во время которой его многочисленные подбородки побагровели от напряжения, он, наконец, выдал: «Ваша скотина — это как наш низший класс. Их дело — удовлетворять наши потребности». Это остроумное замечание вызвало у всех присутствующих восторженный рев, после чего мистер Пилкингтон еще раз поздравил свиней с тем, как ловко им удается совмещать скудный рацион и долгий рабочий день животных с железной дисциплиной на ферме. Далее он убедился, что у всех налито. «Господа!» — наконец-то подытожил Пилкингтон. «Господа! Я предлагаю поднять этот тост за процветание скотного двора!» Раздались восторженные возгласы и топот ног. Наполеон был так доволен излившейся на него лестью, что даже встал со своего стула и подошел чокнуться своей кружкой о кружку мистера Пилкингтона, прежде чем выпить ее содержимое. Когда радостные возгласы и аплодисменты немного утихли, Наполеон остался стоять на ногах, дав понять, что тоже хочет сказать несколько слов. Как и всегда, выступление Наполеона было кратким и по существу. По его словам, он тоже был счастлив, что период недоразумений подошел к концу. Долгое время ходили слухи, распространяемые, как он полагал, каким-то злым врагом, что в его мировоззрении и методах есть что-то подрывное и даже революционное. Ему приписывали желание поднять восстание животных на соседних фермах. Но это не имело ничего общего с правдой. Единственным его желанием, как сейчас, так и в прошлом, было жить в мире и поддерживать нормальные деловые отношения со своими соседями. Он добавил, что ферма, которой он имеет честь управлять, является коллективным хозяйством, и что у него даже есть документ, подтверждающий, что свиньи владеют всем совместно. Он сказал, что уверен, что все подозрения в прошлом, но все же недавно им были внесены дополнительные изменения, которые должны еще больше укрепить доверие и добрососедские отношения между их фермами. До сих пор у животных на ферме был дурацкий обычай обращаться друг к другу «товарищ». Отныне это будет пресечено. Был также очень странный обычай, происхождение которого ему абсолютно неизвестно. Каждое воскресное утро торжественно проходить мимо черепа хряка, установленного на пне в саду. С этим тоже будет покончено. А череп уже демонтирован и предан земле. Его гости также могли заметить зеленый флаг, развивающийся на флагштоке. И как они могли обратить внимание, ранее там было изображено белое копыто и рог, которые нынче удалены. Отныне это будет просто зеленый флаг. Как он сказал, у него есть только одно замечание в отношении превосходной и добрососедской речи мистера Пилкингтона. Мистер Пилкингтон всюду упоминал скотный двор. Здесь, конечно, ни в коем случае нет его вины, поскольку он, Наполеон, сейчас впервые объявляет об этом. Название «Скотный двор» упразднено. Отныне ферма носит название «Господский двор», что, по его мнению, является правильным, исконным ее названием. «Господа», — заключил Наполеон, «давайте поднимем тот же тост, что и раньше, но уже в правильной формулировке. Наполните свои бокалы до краев. Господа, так выпьем же за процветание господского двора». Опять стол взорвался восторженными криками и смехом. И опять все было выпито до дна. И вот, пока животные снаружи наблюдали за всем этим безудержным весельем, им казалось, что происходит какая-то странная вещь. В мордах, лицах свиней будто что-то изменилось. Мутные глаза кашки метались от одного лица к другому. У некоторых было 5 подбородков, у некоторых 4, у некоторых 3. Но что же поменялось? Затем, когда хохот и аплодисменты стихли, компания вернулась к прерванной игре в карты, а звери тихо расползлись прочь. Они не успели отойти от дома и на 20 метров, когда вдруг остановились. Из дома донесся шум голосов. Животные бросились назад и снова прильнули к окну. В гостиной разгорелась жаркая перепалка. Крики, удары по столу, яростные взгляды. Вовсю сыпались обвинения и оскорбления. Судя по всему, источником заварушки стало то, что Наполеон и мистер Пилкингтон одновременно сыграли туз-пик. 12 голосов гневно кричали, но все они были похожи. Теперь стало понятно, что случилось с мордами свиней. Животные снаружи переводили взгляды от свиней к людям, от людей к свиньям, но различить, кто есть кто, уже было невозможно. Ноябрь 1943 года, февраль 1944 года.